Рабочие дробят камень. С самого начала этого лета мы все трое, Мишка, Костик и я, очень пристрастились к водной станции «Динамо» и стали ходить туда почти что каждый день. Мы раньше не умели плавать, а потом постепенно научились, кто где, кто в деревне, кто в пионерских лагерях, а я, например, 2 месяца посещал наш плавательный бассейн «Москва». И когда мы все научились плавать, мы очень быстро поняли, что нигде не получишь такого удовольствия от купания, как на водной станции. Даю слово. Ох, хорошо лежать ясным утречком на водной станции, на сыроватых и теплых ее деревянных дорожках, вдыхать всеми ноздрями свежий и тревожный запах реки и слышать, как на высоких мачтах и тонких рейках трещат под ветром разноцветные шелковые флажки, и вода хлюпает и полощется где-то под тобой в дощатых щелях. Хорошо так лежать и молчать, и загорать, раскинув руки, и смотреть из-под локтя, как недалеко от станции, чуть-чуть повыше по течению рабочие каменщики чинят набережную и бьют по розовому камню молотками, и звук долетает до тебя немножко после удара, такой тонкий и нежный, как будто кто-то играет стеклянными молоточками на серебряном ксилофоне. И особенно хорошо, когда накалишься как следует, бухнуться в воду и наплаваться вдосталь, и напрыгаться с метровой тумбочки, и наныряться досыта, до отвала. А потом, когда устанешь, хорошо пойти к своим ребятам, пойти по горячим досточкам, втянув живот до позвоночника и выпятив грудь колесом, и распирая бедра, и напружинив руки, а ноги ставя непременно носками внутрь, потому что это красиво, и на водной станции иначе не пойдешь. Здесь так ходят все. Здесь тебе не самодельный пляжик с грязноватым песком и бумажками. Здесь тебе не какой-нибудь травянистый бережок. Это там можно чапать как угодно. А здесь водная станция. Здесь порядок, чистота, ловкость, спорт, шик-блеск. И поэтому все здесь ходят по-чемпионски. Отлично. Фасонно ходят. Иногда даже ходят гораздо лучше, чем плавают. И вот поэтому мы все, Мишка, Костик и я, мы дня не пропускали. Все лето ходили сюда купаться. И загорели, как черти. И здорово поднаучились плавать. И у нас появились мускулы, бицепсы и трицепсы. И мы на нашей станции облазили все углы и знали, где медпункт, где игры и все такое. И в конце концов, все здесь стало для нас вроде бы как родное и обыкновенное. Мы привыкли. И однажды мы лежали, как всегда, на досточках и загорали, и Костик вдруг сказал ни с того ни с сего: «Дениск, а ты мог бы прыгнуть с самой верхней вышки в воду?» Я посмотрел на вышку и увидел, что она не слишком-то уж высокая. Ничего страшного, не выше 2-го этажа. Ничего особенного. Поэтому я сейчас же ответил Костику: «Конечно, смог бы. Ерунда какая». Мишка тотчас же сказал: «А вот слабо». Я сказал: «Дурачок ты, Мишка, вот ты кто». Костик сказал: «Но 10 же метров». «Ну и что?» — сказал я. «Слабо», — отрезал Костик. И Мишка, конечно, его поддержал: «Слабо! Факт слабо!» И добавил: «Слабо-бибо!» Я сказал: «Дурачки вы оба, вот вы кто!» И тут я встал, растопырил ребра, выкатил грудь, напружинил руки и пошел к вышке. А когда шел, все время ставил носки внутрь. Сзади Костик крикнул: «Слабибу-бебо!» Но я не стал ему отвечать. Я уже всходил на вышку. Все это время, что мы ходили на водную станцию, я каждый день видел, как с этой вышки прыгали в воду взрослые дядьки. Я видел, как они красиво выгибали спину, когда прыгали ласточкой. Видел, как они перекувыркивались через голову по полтора раза. Или переворачивались через бок. Или складывались в воздухе пополам и падали в воду аккуратно и точно, почти совсем не подымая брызг. А когда выныривали, то выходили на доски, напружинив руки и выпятив грудь. И это было очень красиво и легко. И я всю жизнь был уверен, что прыгаю не хуже этих дядек. Но сейчас, когда лез, я решил для первого раза никаких фигур в воздухе не выстраивать, а просто прыгнуть прямо, вытянувшись в струнку солдатиком. Это легче легкого. Я так просто, без затей, прыгну только для начала, а уж потом, в следующие разы. Я специально для Мишки такие буду выписывать кренделя, что Мишка только рот разинет. Пусть они с Костиком лучше молчат в тряпочку и кричат мне вдогонку свое дурацкое «слабибо». И пока я так думал, у меня было веселое настроение. Я быстро бежал по маленьким лесенкам вверх и вверх и даже не заметил, с какой быстротой я оказался на самой высшей площадке на высоте 10 метров над уровнем станции. И тут я вдруг увидел, что эта площадка очень маленькая, а перед нею и по бокам, и далеко вокруг стоит какой-то раздвинутый огромный прекрасный город. Он стоит весь в каком-то легком тумане, а тут на площадке шумит ветер, шумит не шутя, как буря, того и гляди, сдует тебя с этой вышки. И совсем не слышно, как рабочие дробят камень. Ветер заглушает их стеклянные молотки. И когда я глянул вниз, я увидел наш водный бассейн. Он был голубой, но такой маленький, прямо величиной с папиросную коробку. И я подумал, что если прыгну, вряд ли попаду в него. Тут очень просто промахнуться, а тем более ветер не меньше 6 баллов. Он того и гляди снесет меня куда-нибудь в сторону, в реку, или я бухнусь прямо в буфет, кому-нибудь на голову. Вот будет история. Или я чего доброго угожу прямо в кухню, в котел с борщом, тоже удовольствие маленькое. От этих мыслей у меня что-то зачесалось внутри коленок, и мне больше всего захотелось еще раз услышать, как взрослые чинят набережную, и увидеть Костика и Мишку рядом с собой. Все-таки они мои друзья. Я потихоньку сделал несколько шагов назад, ухватился за перила и стал спускаться вниз. А когда спустился, настроение у меня опять было хорошее, и на сердце стало легко-легко, как будто гора с плеч свалилась. Я очень обрадовался, когда увидел Мишку с Костиком, и побежал к ним. А когда подбежал, остановился как вкопанный. Эти дураки хохотали во все горло и показывали на меня пальцем. Они изображали, что сейчас лопнут от смеха. Они вопили: «Он спрыгнул! Ха-ха-ха! Он сиганул! Хо-хо-хо! Ласточкой! Хе-хе-хе! Солдатиком! Хи-хи-хи! Храбрец! Молодец! Хвостец!» Я сел рядом с ними и сказал: «Дурачки вы и больше ничего. Неужели вы думаете, что я струсил?» Тут они прямо завизжали: «Нет! Ха-ха-ха! Не думаем! Хо-хо-хо! Ты не струсил! Ты просто забоялся! Сейчас мы напишем про тебя в газету, чтоб тебе медаль дали за красивое спускание по лестнице!» Во мне прямо все бурлило от злости. Какие все-таки наглые типы, этот худущий костыль, и особенно Миха с его противным голосом. Они, видно, серьезно воображают, что я струсил. Какая глупость! Олухи царя небесного! Но я не стал ругаться и оскорблять их, как они меня. Ведь я-то знал, что мне ничего не стоит спрыгнуть с этой жалкой вышки. Поэтому я сказал им спокойно и вежливо: наплевать на вас. И стремглав кинулся к вышке и в 5 секунд снова взбежал на самый верх. В это время солнце спряталось за тучу. Здесь было холодно и мрачно, ветер выл, и вышка немножко скрипела и покачивалась. Но я не стал задерживаться. Я подошел к самому краю, сложил руки по швам, зажмурился, чуть-чуть согнул коленки перед тем, как прыгнуть. И вдруг совершенно неожиданно я вспомнил про маму, и про папу тоже, и про бабушку. Я вспомнил, что сегодня утром, когда я убежал на «Динамо», я не попрощался с ними, и что теперь очень может быть, что я убьюсь насмерть. И я подумал, какое это будет для них несчастье. Просто горе будет. Ведь им совершенно некого будет в жизни приласкать. Я представил себе, как мама всегда будет смотреть на мою карточку и плакать. Ведь я у нее единственный, и у папы тоже. И у них в душе будет вечный траур, и они не будут ходить в гости и в кино. Разве это жизнь? И кто же будет о них заботиться, когда они состарятся? Да и мне тоже без них будет плохо. Я ведь тоже их люблю. Хотя мне-то уже плохо не будет. Меня в живых не будет. Я буду уже мертвый. И не увижу больше хлеба, и не услышу, как рабочие нежно дробят камень на набережной. И все это из-за этих негодных Костыля и Михи. Я ужасно возмутился и весь вскипел, что из-за таких дураков столько народу пострадает. И я подумал, что гораздо лучше будет, если я пойду и насую им по шее, и чем скорее, тем лучше. И я опять спустился вниз. Костик, когда увидел меня, встал на четвереньки и уткнулся головой в пол. И так на голове он побежал по кругу, как какой-нибудь жук. А Мишка был совершенно синий и булькал. У него была смеховая истерика. Возле них сидела небольшая толпа, разные девушки и парни. Они тоже смеялись. Видно, Костик с Мишкой рассказали им это дело. Они очень весело смеялись, незнакомые эти люди. А мои друзья смеялись с ними заодно. Они все вместе, дружно надо мной смеялись. И тут я почувствовал, что все, что было до сих пор, это была чепуха. Просто я до сих пор не понимал, в чем тут суть. А сейчас, кажется, понял. И я повернулся и пошел обратно на вышку. В третий раз. Они там сзади кукарекали мне вслед, блеяли и улюлюкали. Но я долез доверху и подошел к самому краю. Коленки у меня дрожали. Но я схватил их руками и сжал. И сказал себе тихонько. А когда говорил, слышал, как дрожит мой голос и клацкают зубы. Я бормотал: «Рохля, Вахля, Махля, прыгай сейчас, жену, а то я разговаривать с тобой не буду, руки тебе не подам. Ну, прыгай же, ну, Тухля, Протухля, Вонюхля!» И когда я обозвал себя Вонюхлей, я не выдержал обиды и шагнул вперед. Сердце и желудок у меня сразу подкатились к горлу, и я, когда летел, не успел ничего подумать. Просто я знал, что я прыгнул. Я прыгнул! Я прыгнул! Прыгнул все-таки! А когда я вынырнул, Мишка и Костик протянули мне руки и вытащили на доски. Они легли рядом. Мишка и Костик молчали. А я лежал и слушал, как рабочие бьют молотками по розовому камню. Звук долетал сюда слабо, нежно и робко, как будто кто-то играл стеклянным молоточком на серебряном ксилофоне.